Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш собеседник сегодня – израильтянин Борис Берхин. Его основная работа в Израиле – грузчик на пограничном переходе на Иорданской границе. Но нас заинтересовала его волонтерская деятельность. В 2022 году, вскоре после вторжения России, Борис Берхин отправился волонтером возить помощь из Германии в Украину. А недавно прислал мне свои записки волонтера. Вот с цитаты из записок мы и начнем. «Везде на дорогах признаки весны и признаки войны. Весна – это цветущие белыми цветами деревья. По всей Украине, в каждом саду, просто вдоль дороги белые пушистые купола и зеленая свежая листва. Я уже привык к голой, желто-коричневой земле иудейской пустыни и зарослям финиковых пальм, и сейчас не перестаю любоваться». Первый признак войны, который замечаешь сразу по въезде в Украину – блокпосты. Где-то из мешков с песком, часто еще и с противотанковыми ежами, сваренными из рельсов. На каждом блокпосту солдаты теробороны со стрелковым оружием. Где-то просматривают проходящие машины, но в большинстве случаев просто наблюдают. Тоже и в городах. На большинстве перекрестков, на въездах в город. У каждого блокпоста флаг Украины, а иногда еще и черно-красный флаг ОУН, флаг Степана Бандеры. На выезде из Луцка на шоссе с двух сторон два больших рекламных щита. Кажется, они называются билбордами. На одном «Герои среди нас» – фотография погибшего солдата ВСУ и имя – Алексей Романов. А напротив, на таком же большом щите – «Русский солдат. Сдайся или умри». Я смотрю на эти два щита и думаю, а вот этот Алексей Романов, он кто? Он какой солдат? Почему для человека, которого зовут Алексей Романов, слова «русский солдат» теперь обозначение врага, который его убил? Для меня это такое смещение понятий, дополнительное свидетельство ненормальности, извращенности самой этой войны между Россией и Украиной. Пишу эти строки и вспоминаю, как мы уже во вторую нашу поездку привезли в Брауншвейг из Киева Сергея. У него здесь в Германии с начала войны семья, жена, дочь и внучка. Их приютил местный архитектор. Центр города совершенно чудесный, старинный, ухоженный дом с красивым фасадом. Пожилые, 77 и 75 лет, приятные хозяин и хозяйка. Гостеприимные. Усадили пить кофе. За столом хозяева, мы, три волонтера из трех разных стран и семья Сергея, беженцы от русской армии. Хозяин рассказывает, я родился в 45-м году, моя мама тогда тоже бежала от русских солдат. Вот что я, выросший в СССР человек, должен при этом чувствовать? Как наше время меняет привычные нам смыслы? Плюсы на минусы, а минусы на плюсы. И где тогда найти точку отсчета? Это была цитата из записок волонтера. Сегодня Борис Берхин, наш собеседник. Борис, какая была у вас мотивация сесть и писать ваши записки?
Я человек такой, ну, письменной культурой. Когда вот о чем-то думаю, я стараюсь потом это записать. А здесь было так много интересного, так много необычного, волнующего и, мне казалось, важного, что я хотел это зафиксировать.
Борис, вы израильтянин, в прошлом москвич. Почему вы стали волонтером? Откуда у вас, ну, так сказать, украинская грусть?
Мне стало очень стыдно. Вот когда это началось, я хотел сделать хоть что-то, чтобы оправдывало россиян. Вот есть такой человек, к нему по-разному относятся, но точности выражений ему не откажешь. Алексей Венедиктов. Вот он сказал как-то раз однажды: «Моя личная репарация». Я в данном случае присоединяюсь. Вот это моя личная репарация. Ну и потом каждому человеку хочется, ну, вообще сделать что-то, безусловно, хорошее. Помогать, волонтерить в Украине – это, с моей точки зрения, безусловно, хорошее. Я же не брал в руки оружие, я, ну, занимался гуманитаркой.
Беженцы украинские распределены, живут по всей сейчас Европе. Но вы выбрали конкретно Германию, вы выбрали один город, Брауншвейг, который стал как бы такой отправной точкой, или, может быть, штаб-квартирой, правильно назвать, для вас. Почему был именно такой выбор? Почему Брауншвейг?
Это совершенно случайно. Я просто в Фейсбуке написал в группе помощи украинским беженцам, что вот я хотел бы поехать как волонтер с тем, чтобы возить гуманитарные грузы в Украину. И откликнулся человек из Брауншвейга. Ну, я к нему и приехал. Даже не знал, что... Ну, то есть я слышал, что есть такой город, но я себе его совершенно не представлял.
Какова география вашего волонтерства?
Я два раза... ездил в Харьков, мы загружались в Брауншвейге и ехали в Украину. Два раза в Харьков, один раз в Киев. Первый раз вот мы приехали в Киев и разгружались частично в Киеве, частично в селах, недавно освобожденных вокруг Киева. А потом ездили два раза в Харьков, там разгружались, ну вот, в различных организациях. Большая часть пошла в Харьковский военный госпиталь.
Борис, что из вашей волонтерской деятельности, из путешествий, перемещений по Украине произвело на вас наибольшее впечатление? И бытовое, и, может быть, климатическое, и человеческое?
Человеческое, ну, самое сильное, это, конечно, два момента. Первое – это в Харькове, где я нашел дом, из которого уводили немцы на расстрел моих родных. Этот дом там стоит. На меня по понятным причинам произвело очень сильное впечатление. И второе – когда в селе Великие Межеречи, это Ровенская область, мы оттуда забирали в Германию двух женщин-беженок, настоятель общины пятидесятников, сам русский человек с Урала, он нам рассказывал, как во время Отечественной войны там убивали евреев, там их очень много жило, и что нынешняя война, с его точки зрения, это Божье наказание за ту пролитую кровь невинных. Вот это вот с полным убеждением мне говорил вот кондовый русский человек. Способность украинцев к самоорганизации. Вот это, конечно. Это везде. Вот люди организовываются сами, делают очень много, без всякого участия государства. И как-то вот у них получается.
Борис, опишите, пожалуйста, насколько это возможно, так сказать, ваш рабочий день. Какую помощь вы собираете? Как вы собираете? Кто вам помогает? Как вы загружаете машину?
Но это происходило следующим образом. Там была, ну, некая группа людей в Брауншвейге, во главе которой стоял человек, который там постоянно живет. У него папа немец, а мама украинка. И большое количество украинских беженцев там располагается. Кто на квартирах, кто там в каких-то местах проживания. И они в определенный момент в одном месте собираются. Эдди находит транспорт. Мы все это грузим. Я... стараюсь это держать, как бухгалтер. Эдди достаточно не очень аккуратный человек, а я стараюсь это все сделать так, чтобы это все было зафиксировано, чтобы мы знали, сколько ящиков с продуктами, сколько ящиков там с медикаментами, сколько с памперсами и так далее, и так далее, и так далее. Вот, мы все это загружаем, 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 потом садимся и едем из Брауншвейга вот в Украину. Вот это выглядело так. Загрузка идет, ну, часа 3-4.
Борис, в вопросе Игоря, конечно, было не вот эти вот модули. Загрузил, завел мотор, поехал налево и направо. А что за продукты? Как вы определяете, что нужно? Какой список вы составили? Как вы себе представляете беду, которой нужно помочь?
Мы себе не составляем никакого списка. Мы даем клич «приносите для Украины», и люди приносят сами. Это не то, что мы говорим, что вот ну, условно говоря, 20 килограмм сахара, 40 килограмм шоколада и так далее. Вот что люди принесут, то мы и везем. Иногда это даже бывает, ну, почти личные посылки. Например, там у нас был человек, который воевал там, в Украине, а потом вернулся в Европу, потому что в Европе у него жена должна была вот-вот родить. И он своим однополчанам посылал вот то, что они просили. Он просто привозил там штук 5 ящиков, и мы вот конкретно этим людям уже в Украине отдавали.
Борис, а вдруг принесут что-нибудь, что не нужно? Могли ли вы отказаться от этого?
Другими словами, на что был самый большой спрос?
У нас не было такого, что что-то не пригодилось. В конечном итоге пригождается все. Игрушки, значит, их раздают детям. Там продукты. Мы привозили это в организацию, с которой сотрудничали в Киеве, волонтерская организация «Формат-20». У них довольно большой склад. Они все это распределяют, делают продуктовые наборы. И люди частично приходят прямо туда на склад, забирают, частично развозили по деревням, потому что люди боятся выехать из деревень, соответственно, денег у них нет, и они даже при открытых магазинах ничего не могут купить. Не было такого, что вот что-то мы везли обратно. Даже вроде совершенно бессмысленно. Значит, нам принесли как-то раз несколько ящиков просто вот воды. Вроде какой смысл? Пригодилось вот в Харьковском госпитале. Расставили вдоль кровати с тем, чтобы люди могли попить. Такого не было, что вот не нужно ничего.
Знаете, Борис, одна деталь, один маленький эпизод произвел на меня большое впечатление в ваших записках, которые я прочел перед тем, как мы пригласили вас к разговору. Это эпизод с зеленой обезьянкой в руках у солдата. Вы не расскажете нашим слушателям?
Да, было такое, это когда мы первый раз приехали в Харьковский госпиталь. Приехали, встали у ворот на территорию, как на военный объект нас не пустили. И мы разгружаем, а сестры, которые там работают, они принимают груз. Значит, мы разгружаем там костыли, взрослые памперсы. И товарищ мой достает, значит, такой мешок и ко мне обращается, так как я вел опись всех вещей, говорит, что это? И я ему говорю... Это игрушки, это мягкие игрушки. Ты оставь, мы это отдадим в другую организацию, детям по селам пойдет. И тут вот одна из сестер, такая там веселая, такая красивая была, говорит, нет, нашим солдатам это дуже нужно. Они здесь одни, им эти игрушки очень нужны, они их себе, вот, так сказать, с ними близки. Был солдатик один, у него не было ножек, и не было ручки, она так и произносила. Вот ножик, ручки, одна ручка осталась. Вот он, я ему подарила зеленую обезьянку, и он так с ней вот все время и был. И даже потом, когда увезли в Киев, и я увидела его в Фейсбуке, он и там был вот с этой зеленой обезьянкой. Да, это вот я, конечно, запомнил. Мы почти, ну, большую часть, ну, часть игрушек отдали, часть все-таки оставили там для детей. Это вот такое было. У меня даже фотография этой есть, как мы около госпиталя с этой сестрой Яниной, по-моему, Ириной там стояли.
Борис, вы лично раздавали помощь? Вас благодарили? Вы встречались глазами с теми украинцами, которым вы помогаете?
Конечно, я раздавал, я там был, вот сестрам отдавал, поселам отдавали. Один раз мы привезли, так получилось, что наш водитель, его родственник там рядом воевал, под Харьковом. И мы поехали где-то, ну, на полпути к переднему краю встретились с его подразделением, вот мы передали. Я могу даже сказать, что мне немножко удалось сделать одну такую даже фантастическую вещь. У меня в России остались очень такие, ну, скажем так, состоятельные друзья. Я с ними договорился, и они путем какого-то там взаимозачета через что-то как-то кому-то, в общем, их контрагенты из Южной Кореи оплатили несколько тысяч евро в немецкий оптовый магазин, и я на эти деньги взял 110, по-моему, полевых аптечек и смог довезти до Харькова.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Наш собеседник сегодня израильтянин Борис Берхин, в 22-м году отправившийся волонтером возить грузы в Украину. Из записок волонтера. Владелец бывшего кафе, крупный, полный, веселый человек, рассказывает. 24-го я пошел записываться в тероборону. Записался, а вечером мне жинка моего командира звонит. Надо накормить 100 человек, которые уже воюют. Ну, я поехал на рынок, там все закрыто. Нашел бабку какую-то, она открыла склад, взял овощей и мясо. Приготовили, отвезли. Я понял, что их никто не кормит. С утра на следующий день стал обед готовить. Только начал. Командир с теробороны звонит. «Ты где? Мы ж тебя ждем». «Так мне ж твоя жинка звонила, чтобы я людей кормил». Так и пошло. 45 человек у нас работают. 3 склада продовольственных. И еще у нас в вестибюле под гуманитарку непродовольственную. И еще один в театре юного зрителя. Кухня тоже не одна. А в фойе люди делают бутерброды бойцам на утро. Мы их бутербродными войсками называем. Много надомников еще. Варят рис, макароны. Вечером им сырье завозим, утром готовое забираем. Жена готовкой руководит. Я за логистику, организацию отвечаю. Поляки шлют консервы, вот итальянцы прислали фуру с мясом. Что-то покупаем на донаты, что-то бесплатно дают. Недавно с передовой звонили. Тут корова бесхозная, приезжайте, забейте и увозите. Мы так не можем, мы целую корову не подымем. Мы можем забить и там же разделать. Не, так не пойдет, уезжать сразу надо, а то под обстрел попадете. Вот такие реалии этой жизни. Теперь 1000 человек кормим. Каждый день, 3, в основном ВСУ. Им развозим на позиции. Еще кормим скорую помощь, коммунальщиков, полицию. Государство не участвует, мы сами. Борис Берхин из записок волонтера. Продолжаем разговор с автором. Борис, ко всему, как известно, человек привыкает и с любой бедой почти может сжиться. Расскажите, пожалуйста, о том психологическом состоянии, в котором находятся украинцы, так сказать, в тылу находящиеся, да? Вот вы писали о некотором равнодушии харьковчан, которые привыкли к обстрелам. Как это все снаружи выглядит?
Понимаете, это вот читаешь обстрелы, бомбежки. Это для человека, находящегося в мирной обстановке, ну, выглядит как что-то такое необычное, очень сильное. А те люди, которые там живут, для них достаточно быстро это становится обыденной жизнью ведь. Вот если дом сгорел и разрушен, а вы жили в соседнем доме, вы же там продолжаете жить, вы каждый день ходите мимо этого разрушенного дома, вы привыкаете к этому виду разрушенного дома. И если у вас там каждые 2 суток тревога, ну, в конце концов, вы привыкаете к этой тревоге. Ну, для вас это уже не как в первый раз. И поэтому в Харькове, вот когда звучит при мне, тогда в Харькове вот был сигнал тревоги, люди, скажем так, головы не поворачивали. Совсем не так, как у нас здесь в Израиле. У нас здесь народ дисциплинированный.
Ваша машина с гуманитарной помощью пересекала несколько границ. Немецкие, польские, украинские пограничники, таможенники не препятствовали вам?
Они не препятствовали. Нас проверяли на выезде. На въезде нас, конечно, почти не проверяли. Там, ну, посмотрели, там 2-3 коробки так формально, махнули рукой, езжайте дальше. С учетом того, что я сам работаю здесь, вот в Израиле, на пограничном переходе, я могу немножко сравнивать. А вот на выезде обратно, там досмотр более серьезный. Мы один раз там попались. Люди же посылают своим родственникам, беженцам, посылают что-то. И один неумный человек взял и послал там, я не знаю, по-моему, бутыль самогона. Ну, пришлось заплатить штраф.
Борис, я все-таки хочу вернуться к вопросу, который задал вам Иван. Вы познакомились с десятками, может быть, сотнями и беженцев, и переселенцев, и просто с украинцами, которые остались в тылу. Все-таки какие чувства они испытывают? Это отчаяние, страх, негодование?
Люди более или менее, ну, скажем так, возрастные, они испытывают горестное недоумение. Как такое могло произойти? Как могут русские напасть на Украину? В принципе, это в голове у людей, которые выросли в Советском Союзе, вообще говоря, не очень помещается. И у меня не очень помещается до сих пор. Я до сих пор своими еврейскими мозгами не могу понять, как русский президент может звать мусульман помогать русским убивать украинцев. Не помещается у меня в голове. Ну, это пространство общей культуры. Одни фильмы смотрели. Ну, неважно. Молодые просто, ну, отчаяния я не видел. Страха я не видел. Довольно большая ненависть. С учетом того, вот сгоревших сел. Вот я сам видел эти сгоревшие села, сгоревшие дома разрушенные. Честно говоря, я не знаю, как вообще украинские солдаты еще вообще пленных берут. Мы у госпиталя вот этого разгружались. Там вокруг никаких заводов нет, ничего нет. У нас под ногами битое стекло. Били по этому госпиталю. У меня сосед вот через стенку, вот здесь вот в Израиле, у меня сосед через стенку живет. У него семья в Марганце, дочки. Дочку ранили, ей 11 лет. А она просто шла по улице в магазин. И эти чувства, вот, может быть, я переношу свои чувства на других, но то, что я видел вот среди украинцев, они уверены, что их дело правое. Вот это я могу совершенно точно сказать.
Борис, а вам понятны немцы-волонтеры? Что немцам Украина и та далекая беда?
Я не только немцев видел, я видел там американцев. Мне кажется, что достаточно большое значение имеют религиозные моменты. Вот то, что я видел среди волонтеров, как правило, это были люди верующие. Именно люди верующие, они скорее способны зажечь идеи безвозмездной помощи. Каждый человек хочет быть хорошим. Ну, заложено это вообще чаще всего, ну, в человеке. И если есть возможность вот что-то сделать хорошее, пытается это сделать. Вот тот молодой парень Маркус, вот совсем молодой он там, ему, по-моему, 20 лет даже не было. Вот он говорил, я вот сейчас поеду в Украину, но вообще я мечтаю поехать в Эфиопию, помогать там вот голодающим. Ну, что ему это Эфиопия? Ну, вот хочет человек, он хочет быть хорошим. Ради самоуважения, может быть, а может быть, ну, хочет быть хорошим.
Это ведь на самом деле скрытая цитата из Льва Толстого. «Князь Андрей всю жизнь хотел быть хорошим». Меня страшно веселила в детстве эта фраза. Наивная, простая, вот какая-то до глупости. Думал, что ж великий писатель так просто, примитивно выражается. В этом, конечно, большая глубина была.
Борис, вы израильтянин, говорите по-русски. Это не вызывало у украинцев чувство отчуждения?
Нет, ни разу ничего такого не было. Вплоть до того, что вот я описывал случай, когда мы привезли солдатам посылку. Вот уже солдаты, вот они с передовой. Уж куда дальше? Во-первых, это не вызывало никакого отчуждения. Во-вторых, ну, половина диалогов между ними происходила тоже на русском языке. Они там свободно как-то переходили с русского на украинский, с украинского на русский. Как-то это, ну, никого не задевало. Опять же, я в своих заметках описывал, так получилось, что вот я ехал из Харькова в Киев в сидячем вагоне. Рядом со мной человек совершенно спокойно читает книжку Пелевина московского издательства. Никого это совершенно не волнует.
Ваш израильский опыт похож на украинский? Я имею в виду, прежде всего, опыт войны.
Ну, мне 68 лет, я здесь не участвовал в войне. В войне участвовал один из моих сыновей, он здесь воевал в Газе когда-то. Нет, ну это немножко другое.
Я имею в виду, прежде всего, обстрелы, ракетные обстрелы.
Я только один раз попадал под воздушную тревогу. Скажем так, в тех местах, где я сейчас живу и работаю, Там ракетных обстрелов, ну, последние там несколько лет не бывает. Там иногда стреляют из стрелкового оружия. Поджигают покрышки на дороге. Такие вещи бывают. Но это бывает в достаточной степени редко.
Насколько я понимаю, из окон вашего дома видна Иордания. Вам не бывает страшно?
Я уже пожилой человек, чего мне бояться? Я уже там прожил, слава богу, 6 детей. Вот. Понимаете, я иорданцев вижу каждый день на работе. Иорданцев, палестинцев. Палестинцев я овощи покупаю. Вот, они работают со мной рядом. Ну, как-то раз когда-то было обострение, над нашим кибуцем летал иорданский дрон. Ну, полетал, сбивать его запретили, улетел обратно. Как-то чувство тревоги у меня нету. Ну, понимаете, ну, это особенность. СМИ пишут же о событиях, а не об обычной жизни. А так здесь же, ну как, здесь люди живут, рожают детей, здесь школы, детские сады, здесь же у иорданской границы, и как-то, ну если бы здесь было реально, вот по-настоящему, серьезно опасно, ну, наверное, этого бы не было здесь. А так в основном-то здесь на 90% здесь, ну, мирная жизнь происходит. Это не то, что в Украине, где вот реально идет война. Там есть линия фронта, на этой линии фронта идет война, и достаточно часто еще стреляют через линию фронта, ну, в силу того, что вот есть такие дальнобойные ракеты. А здесь войны нет, здесь есть террористические акты, иногда чаще, иногда реже, но здесь нету именно войны постоянной. Здесь к ней готовятся, но пока, слава богу, ее нет.
Борис, огромное вам спасибо за беседу.
Борис, большое спасибо и удачи.
Нашим собеседником сегодня был израильтянин Борис Берхин, грузчик на иорданской границе, волонтер в сражающейся Украине. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», которые ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.